Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 7 февраля 2025 года. Время летит, как говорится. А вы снова пришли ко мне на прямой эфир. Стримец молодец, стрим – это стримец, а молодец просто рифмуется. Оставляйте свои комментарии, оставляйте лайки, at least 100, if you know what I mean. Чтобы получить меня снова завтра. Или заполучить, как правильно. Канал дилетантский, теплый, семейный, ламповый. Настроение улучшается. Начинаем. Вообще я подумал, что самый простой вариант улучшить настроение к концу канала. Хотя, к концу стрима. Хотя оно и так у вас улучшится. Но надо начинать специально какой-то такой темы, которая low level. Такая, может быть, даже не очень радостная. А в конце... радостная, чтобы была какая-то. И тогда мы будем идти по нарастающей. Хотя, может, это и не приживется политика, которую я только что придумал. Те, которые пришли на стрим, получают приоритет в общении, в моем комментировании, их комментариев. Те, которые оставляют комментарии потом, не все будут отвечены, обласканы, прочитаны. Таня пишет, ну здравствуйте всем, Яков, Блэкет пишет, Яков, какие ваши мысли о радостях Подоляка и Зеленского, что Трамп заглотил их крючок ископаемых? Подоляк сегодня заявил, что прямая война США была бы выгодна Украине. Такого я не слышал, я давно не слежу за Подоляком. Я не знаю, если честно, что там было, поэтому я не могу это комментировать. Подоляк человек такой, который... Есть такая группа людей, которые, у которых язык без костей. Я не о себе. Я подалеке. Он говорит очень много. Люди тонут в словах. Сути немного. И мне просто неприятно его слушать, если честно. Я уже не говорю о том, что он говорит. У Тани уже и лайк стоит. Вот это правильно, Таня. Пришел на подкаст, поставь лайк, а потом... Если будет плохо. Если вдруг что-то не понравится. Поставь дизлайк, убери лайк. Ну, есть какая-то традиция. Пришел на подкаст, поставь лайк. Алексей пишет, добрый день. Добрый день, Алексей. Макс Вей пишет, привет, Яков. Скажите, отличается ли климат во Флориде от Израиля? А родственники из Израиля, когда приезжают в гости, не хотят остаться в США? Тут два вопроса. Первый вопрос по поводу климата. Климат отличается. В Израиле есть одна плохая вещь, которой нет у нас. А именно это ветры, ветры песчаные бури, хамсины называются. У нас такого нет. Что касается остального, я даже не знаю, насколько он отличается или не отличается. У нас, наверное, будет все-таки попрохладнее, чем в Израиле, это точно. Пляжи у нас лучше, чем в Израиле, это точно. Города выглядят красивее у нас, чем в Израиле, это точно. Недвижка у них супердорогая в Израиле, это точно. Ну, в общем, так. В общем, ну, плюс это восточная страна. Поэтому сравнение тут, конечно, неуместно. Хотят ли родственники остаться у нас? Не все так просто. Понимаете, когда мы сидели с голой задницей в Советском Союзе, и выезд в любую страну фактически означал, ну, пусть не сразу, но через некоторое время подъем уровня жизни. Даже, вот, допустим, уезжает человек из Украины в 90-м году. Что это была за Украина? Это была Украинская СССР. Украинская СССР, которая как бы... можно было не грустить о том, что ты что-то теряешь, если ты уезжаешь оттуда. Приезжали люди в Израиль. Израильские организации помогали встать им на ноги. Вначале было тяжело, но были пособия. Люди сидели, учили язык. Специальности какие-то получали, если у кого не было, и прижились. И вот проходит 20-30 лет. Я беру Израиль, но это относится к любой стране. Это, кстати, прежде всего относится к вопросу, хотят ли, будут ли возвращаться украинцы обратно. Ответ – половина не будет. Чем дольше конфликт, тем меньше вероятность, что украинцы вернутся из тех стран, где они живут сегодня. Проходит 20-30 лет. Люди получили специальности, люди работают, люди получают достаточно хорошую зарплату. Что значит переехать в Америку? Это как переехать в Америку? Если люди молодые, вот, например, у меня есть родственники, которые живут в Канаде, они переехали из Израиля в Канаду. Если люди молодые, популярные специальности, там, знание английского, то это да. Так, такое движение существует в Канаду. Причем Канада берет людей, которые определенных специальностей. А у нас что? Это надо иметь либо очень много денег, чтобы позволить себе не работать и жить в Америке, либо что? Похерить все, что ты так с таким трудом добился в Израиле? Это непросто. Это все непросто. Многие хотели бы уехать из Израиля в Штаты, но это все очень дорого и непросто. Владимир пишет, не читал ли ты, что Трамп может пригрозить России новое оружие держать уже некому, исходя из событий с военкоматом, торговля в США и РФ, это жалкие 3,5 миллиарда, что еще? Санкции. Вот сегодня я читал наш этот Кис Келлог, который представитель или посланник для решения проблем Украины и России, сказал, что на сегодня санкции против России работают на, ну, типа как 3 из 10 по уровню. И одна из тем, которые Трамп собирается делать, это увеличить, усилить санкции. Может быть, я вам сейчас сразу покажу эту статью. Вот. Радио Свобода. Келлог сказал, что санкции против РФ работают на 3 балла из 10. Их можно усилить. Администрация Дональда Трампа готова резко усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее положить конец войне в Украине, заявил специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог в интервью New York Post. При этом он вновь подчеркнул, что уступки потребуются и от Киева. Конечно. Келлог оценил только на 3 балла из 10 то, как сейчас применяются санкции в отношении России. По его словам, экономическое давление на Москву можно существенно усилить. Как заявил Келлог, есть возможности для усиления введенных недавно санкций в отношении энергетического сектора России. По словам спецпосланника, президент Трамп очень хорошо понимает, насколько сильным рычагом давления является применение санкций. Келлог рассказал о том, что в прошлый четверг Трамп провел в овальном кабинете Белого дома совещание с участием ведущих представителей администрации, которые занимаются нацбезопасностью. Обсуждался вопрос о том, как можно использовать ресурсы США, чтобы положить конец войне в Украине. Келлог подтвердил, что главным приоритетом Трампа является прежде всего прекращение активных боевых действий. При этом он отметил, что давление на Россию не может быть только военным, поскольку страна малочувствительная к потерям на фронте. Красивая формулировка, правда? Малочувствительная. То есть их бьют, а им пофиг. Их убивают, а им пофиг. У них отрываются конечности, а им пофиг. Путин новые и новые силы отправляет на фронт. Люди идут с удовольствием, потому как большая зарплата. Не по идеологическим причинам в России идут в армию. Платят хорошо, вот и все. А вдруг не оторвет ногу? Вы же понимаете, русская авось. Да, страна малочувствительна к потерям на фронте. Келлог привел пример Сталинградской битвы во время Второй мировой войны, в которой даже потеря 700 тысяч солдат не остановила Красную армию. Ну, теперь уже от себя, если украинцы думают, что ну еще 100 тысяч убьют россиян, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, и Россия перестанет воевать, нет. Будут умевать, то есть, как кто-то писал, как это писал, ежики кололись об кактусы, но продолжали идти. Как это было? Расскажите мне эту фразу. Как кто-то кололся, но продолжал есть кактус. Вот Россия такая, будет продолжать есть кактус. Будет умирать за Родину, за Путина. Так что этим не напугаешь русского человека. Я в этом не сомневаюсь. Да, так все-таки мы же говорили о том, что надо начать как-то с каких-то низких высот, чтобы потом идти по нарастающей. Поэтому я начну с комментария, который оставила мне вчера, или он, это он. Стоячая стабильная волна. Шла в прошлом подкасте шла речь о похоронах. И вот на эту тему пишет «Стоячая стабильная волна». «Я начинал работать с завода. Бывшие работники нашего электроцеха, ныне пенсионеры, временами отходили, в скобках, культурное слово, умирали». То есть отходили, это значит склеивали ласты. «Мне довелось участвовать в похоронной команде». То есть я так понимаю, что на заводе была похоронная команда. «Родственники усопшего обращались к руководству цеха. То выделяло бортовой грузовик ГАЗ, Бортовой — это значит, что борта откидываются, чтобы гроб удобно было поставить и снять. Лопаты, лом и нас троих. То есть стоячая волна и еще двое счастливчиков были выделены на организацию похорон безвременно усопшего. И в стужу, и в зной мы рыли ямку, забирали человека с морга, переносили его со стола внутри морга в гроб и грузили в грузовик. По-разному было. К примеру, этого везли к подъезду, гроб на табуретке перед подъездом, потом назад загружали. На кладбище несли к ямке. Чего так ласково называете ямка? Яма? Почему это ямка? Такая большая ямища. После прощания веревки через плечо и вокруг руки. Это нам рассказывает технику советского захоронения. Стоячая свобода, стоячая, как называется, стоячая стабильная волна. Да, после прощания веревки через плечо и вокруг руки, потом медленно опускали гроб, засыпали. Было раз, начали опускать гроб. Подходит выпивший родственник со словами: «Медленно опускаете». Выхватывает у меня веревку, отталкивает и роняет гроб в яму. А так мы старались культурно все делать, и марку держали, и перед начальством не стыдно. Ну, конечно, если уронил гроб, должно быть стыдно перед начальством. Ну, это был единичный случай. У нас давно уже так не делают. Во-первых, у нас нет автомобилей типа ГАЗ бортовых. Во-вторых, у нас не надо веревку через плечо, через руку, чтобы не было таких инцидентов. Я вам покажу, как у нас это работает. Вот обратите внимание. Мы на кладбище, на американском кладбище. Вот гроб, видите? На американском кладбище есть такая хрень, которую вы видите, вот такие вот эти металлическая конструкция, на которую ставят гроб. Давайте посмотрим, как работают люди. Причем это 100% так оно происходит. Я не раз был на похоронах. И вот, видите, посмотрите на этих людей. Не алкаши, не синие носы, просто рабочие. Вот видите, они делают так теперь, что гроб стоит на вот этих ремнях. У них есть какая-то кнопочка. Этот гроб сейчас стоит над могилой, уже над вырытой, которую вырыли с помощью экскаватора. Там есть какая-то кнопочка, они ее нажимают, и гроб будет опускаться вниз. Потом они вот эти вот, как это называется, полоски вот эти, не веревки, а как это называется, вымя, сейчас он где-то там нажмет, и гроб пошел вниз. Ну как вам, нравится, как у нас хоронят? Ну а дальше уже вымут вот эти ремни безопасности. Ну и дальше народ пойдет засыпать землю. У нас принято, у нас, я говорю, у евреев, принято, чтобы покрыть крышку гроба землей, люди подходят по очереди, стоит кучка земли, которую вырыл экскаватор, лопаты. Первая лопата должна быть набрана не открытая лопата, как нормальные люди делают, а наоборот, вот так перевернуть ее и задней стороной лопаты, чтобы показать, как неприятно мне это действие. Ну, так у нас происходит. Вот видите, я специально задал такой тон. В начале подкаста говорим об опускании гроба в могилу. Поэтому о чем бы мы ни говорили уже дальше, уже будет по нарастающей. Уже дальше будет веселее. Правда? Так, Энди пишет: «Яков, у тебя во Флориде крокодилы создают какие-нибудь проблемы?» Нет, я не живу там, где крокодилы. Я живу у океана. У нас в океане крокодилы не водятся, не растет кокос. Не, кокос растет, вы знаете. Так, Энди пишет: «Яков, еврейские организации, которые помогают вынужденным переселенцам, они обычно помогают на возмездной или безвозмездной основе. Это типа кредита или просто грант за то, что ты уехал из постсовка?» Обычно там смесь какая-то есть. Какое-то количество услуг на безвозмездной. У нас есть достаточное количество еврейских организаций, которые помогают новым переселенцам, помогают и деньгами, помогают и вещами, и мебелью. В Израиле похожая ситуация, но там есть еще и так называемая корзина абсорбции. То есть, во-первых, там море всего дают бесплатно, но есть какая-то сумма денег, которую выделяют, ну или, по крайней мере, так было в 90-е, я помню. Вернее, я помню по моим родственникам, я-то там этого не получал. Выделяются и деньги на покупку квартиры. Но вот эта сумма денег, У них называется машканта, это то, что называется ипотека в русскоязычных странах или в американских моргах. Так вот, на машканту выделяется подарок какой-то государством Израиль. Если вы прожили там сколько-то лет, ну, допустим, 20 лет, то эти деньги на машканту аннулируются, вы не должны отдавать. Изначально вы должны вернуть. Но если вы прожили в Израиле сколько-то лет, то можно уже не возвращать. То есть есть какая-то смесь. Так. Владимир пишет, я бы сказал так, вернутся те, кто живет на пособие, воспринимают беженцев как отдых и не собираются интегрироваться. Все, кто приложит минимальные усилия для получения вида на жительство, его получат. Да. И тут есть еще одна такая новостишка интересная. Президент Чехии подписал закон, запрещающий получать гражданство гражданам России. То есть граждане России не будут получать гражданство в Чехии, пока идет война. Президент Чехии Петр Павел подписал закон, предусматривающий фактический запрет на предоставление гражданства страны гражданам России. Даже в случае отказа от паспорта РФ, большинство россиян, выразивших такое желание, не сможет получить чешское гражданство до окончания войны в Украине. В уголовный кодекс вводится новая статья. Ну, там понятно все, да, вот. Основная часть законопроекта определяет порядок приема украинских беженцев в стране, в Чехии. Режим приема беженцев продлен на 1 год, а временная защита дает возможность беженцев получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Экономически самостоятельным беженцам, у кого деньги есть, поправка дает возможность получить специальный вид на жительство, который позднее позволит им остаться в стране и на постоянное жительство. Я не знаю, если меня слушают люди из Германии, из Чехии, из каких-то других восточноевропейских стран, скажите, насколько я понимаю, на сегодня самые льготные условия для украинцев, которые уехали, это Германия. Наибольшая помощь от государства – Германия. Так ли это? Если кто-то из вас живет в Чехии, насколько помогает Чехия? Потому что, судя по этой статье, Чехия – это наше все, надо только туда ехать, если вы собираетесь вообще уехать из Украины. Так, Джордж пишет «Здрасте», Иван пишет «Россия не Китай, население ограничено». Да, но его в разы больше, чем в Украине. Поэтому если… Вот у меня есть одна статья, я не знаю, мы, скорее всего, мы до сегодня не доберемся, но судя по оценкам экспертов, скорость убиения россиян и украинцев на поле боя 1 к 5. То есть на каждого убитого украинца пятеро убитых россиян. Некоторые говорят, до 10 доходит. Вот. И поэтому, хотя скорость убиения россиян в 5 раз больше, население в России не в 5 раз больше, а намного больше. Кроме того, Украина не хочет пополнять ряды мобилизованными, у них это проблема в Украине, поэтому, а в России не проблема, поэтому еще долго будет хватать российских бойцов. Так, Олена пишет «Бонжур», привет, Олена. Таня пишет, видела ролик, маманя с папаней говорят, что сын погиб, зато машину стравили, россияне больны. Я уверен, что половина этих родственников фейки, но тем не менее, наверняка и правда. А вот Владимир пишет, ежики плакались, кололись, но продолжали жрать кактус. Да. Да. Влад пишет, добрый день, Яков и сообщество. Блэкэт, в США только богатых хоронят, в США в основном кремируют. Это называется фейк-ньюс, это ложь, это неправда. В США хоронят всех, кто хочет быть похороненным. Не так давно я был на похоронах человека, который совершенно не богатый, абсолютно нет. Так что вас обманули, Black Cat. Вообще, до чего дошла дезинформация? Уже говорят, что так плохо жить в США, что даже похоронить не за что. Сжигают всех, бо денег у народа нет. Вы бы были у нас на кладбище. Вот я был на кладбище, ну, красотень. Могилы еще есть, ну, вернее, места под могилы есть available. Некоторые люди складывают деньги, как в инвестмент. Вы уже, кстати, себе прикупили место на кладбище? Потому что через 10 лет оно будет дороже. Прикупите на всякий случай, если у вас есть лишние деньги, потом продадите, если не умрете. Макс Юэй пишет, еврейские общины очень помогли бы, если заберут к себе Зеленского, пока он спит. А зачем надо забирать Зеленского, если он не еврей? Ну, то есть формально он еврей, но ничего с еврейством общего у него нет. Зачем он нужен еврейским общинам? К чему? Что он сделал хорошего для еврейских общин на Западе? Что он делал хорошего для отношений Украина-Израиль? Что? Зачем он нужен? Я думаю, что он уже вообще, наверное, давно перекрестился. Или, как называют у нас, выкрест. Он выкрест, я так думаю. Так. А дальше. Влад пишет. Германия тоже помогает деньгами, соцпособия, бесплатные вещи, бесплатные продукты. Да. Ольга Лазовская пишет. Граждане РФ нелегально покупают паспорт Украины и пользуются льготами для беженцев. Я думаю, то же самое делают и украинцы на российских территориях. Ольга пишет, по моим сведениям, наиболее льготной была Ирландия, но с марта там на порядок снижают сумму пособия, отменяют бесплатное жилье. Я не знаю, про Ирландию не могу сказать, не слышал ничего. Нет, кто-то был у меня тут на стриме из Ирландии. Кто же это был из Израиля? Из Ирландии. Не помню, кто был. Влад пишет, привет из Кёльн. Скорее всего, Германия помогает больше всех. Посмотрим, что и как будет после выборов, хотя, скорее всего, мало что изменится. Да, Германия самая богатая в Европе. Джордж пишет, я служил сверхсрочно в самом, где? Около 3 лет в Чехии, очень нравилось там. А, в самом, может быть, хотел. Ну и молоды мы были, да. Владимир Яков, это у тебя насморк, проблемы со звуком, может быть, инсульт начался. Во-первых, это нехорошо, Володя. Я понимаю, что у тебя был инсульт, или 2, или 3. Я тебя сочувствую. Но такие вещи про других не надо говорить. Если проблемы со звуком, значит, проблемы со звуком. Значит, потрать пару копеек и купи себе нормальные динамики. Или больше, более быстрый интернет. Так. Дальше идем. Что у нас тут есть такого? Да, я хотел бы вам рассказать об одной команде, которую Илон Маск сформировал, одна из, это не единственная команда, но это одна из. Вот я вам покажу пацанов. 6 человек, одна из команд. 6 человек, которые по возрасту от 19 до 24 лет. Вот это двое из них. Слева парня зовут Гевин Клигер, а справа парня зовут Итан Шаутран. И вот они вот... Одни из этой команды, которая трусит, лохматит бабушку. Не бабушку, а всяческие федеральные организации в рамках проекта Dodge называется. По повышению эффективности, правительства. Ну, как вы понимаете, первая жертва – это USAID организация. Но давайте я лучше почитаю про вот эту команду. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Или нам не жить. Итак, читаем. Silicon Valley пишет. SiliconValley.com. Не каждый день группа молодых вундеркиндов из Кремниевой долины получает ключи от самой могущественной страны на Земле. На самом деле, похоже, что этого не случалось никогда до сих пор. 6 мужчин в возрасте от 19 до 24 лет, большинство из которых имеют прочные связи в районе Силиконовой долины, были идентифицированы как сообщники скандального департамента эффективности государственного управления Dodge, возглавляемого Илоном Маском и получившего беспрецедентный доступ к нескольким федеральным агентствам, включая Министерство финансов. Профессор экономики Стэнфордского университета Нил Махони пишет, «Я никогда не видел ничего подобного. Вторжение в правительственные системы членов Dodge, организации, созданной указом Трампа, первый день – это было признано максимизировать правительственную эффективность и производительность. Доступ команды Dodge к агентствам, включая, как сообщается, Управление кадровой политики, Администрацию общих служб и агентство США, вот это AID, USAID, вызвало возмущение и острые вопросы со стороны демократов. Конечно, потому что там мутное болото, там можно помогать лесбиянкам Вьетнама ставить сцену. Ставить, вернее, театральную постановку или помогать Соросу. Я, кстати, пару дней назад сказал фразу, которая оказывается неправильная. То есть я думал, что Сорос, который дает свои деньги на многие проекты, дает именно свои деньги. Но нет, он присосался тоже к этому же агентству USAID. В этой статье, по-моему, будет об этом чуть-чуть. Но сам факт, 27 миллионов долларов было выделено этой организацией USAID на фонды, которые спонсированы Соросом. Один из них фонд по районным прокурорам. Мы все помним, как Джордж Сорос поставил своих людей, гадов паршивых, прокурорами, которые организовали травлю Трампа и травлю огромного количества людей, которые 6 января 2021 года были, знаете сами где. Сами знаете, на какой площади. Сами знаете, что делали. Так оказывается, он присосался. То есть, работает все как обычно в Америке. Other people's money. То есть, деньги других людей. У него самого денег куры не клюют, но тут еще надо потихонечку подсосать из организаций, таких как USAID. Да, вернемся к этой команде. Раскрытие, вернее, данные вот этой молодой технологической команде. Ну, реально. С 19 до 24 лет вундеркинды. Назвали их по имени. Представляя экспертное знание администрации Трампа, молодые люди присоединяются к ряду видных деятелей Кремниевой долины, включая венчурных капиталистов Дэвида Сакса, Марка Андресена, кстати, там еще и Питер Тилл есть тоже, соответственно, которые были привлечены в качестве сотрудников и дали технологической отрасли новый мощный голос в Белом доме. Маск, отвечая на пост на платформе X о шестерке, вот этой, написал: «Не нужно много спартанцев, чтобы выигрывать сражения». Среди группы Итан Шаотран, я вам показывал уже этих двоих, этот, который справа. Выпускник Института Гана 2020 года, полуфиналист того года в престижной программе президентских стипендий США. Шаотран привел внимание в компании искусственного интеллекта Маска XAI в октябре, когда его команда заняла второе место в хакатон-турнире фирмы, а он был представлен в объявлении фирмы. В биографии Шаотрана из Гарвардского университета перечислены две написанные им статьи. Одна о стремлении к превосходящему человека искусственного интеллекта, другая об улучшении беспилотных транспортных средств и 111-страничная книга, опубликованная на Amazon, об использовании ИИ для прогнозирования акций. В биографии он назван основателем Energy AI, помощника по планированию для профессионалов. Еще другие у них есть всякие регалии. Тот, который слева, Гевин Клигер, чей профиль в LinkedIn рекламирует должность штатного специалиста, советника директора в управлении кадрового менеджмента. В 2020 году он получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли по электротехнике и информатике. Согласно профилю, Клигер проработал в Twitter меньше года в 2019 году во время учебы в колледже. Согласно его профилю, между окончанием Калифорнийского университета в Беркли и этим январем, Клигер работал в сфере разработки программного обеспечения технологической компании Databricks. В профиле говорится, что у него черный пояс по тэквондо. Клигер увлекается игрой на пианино, кларнете, а также онлайн-шахматами. То есть эти все ребята сейчас роются, ковыряются в данных и находят аферы мошенников в этих правительственных организациях в Штатах. Дальше. Еще один вторым студентом Калифорнийского университета в Беркли стал Акаш Бобба, который с 21 года по январь этого года изучал электротехнику, информатику и деловое администрирование, но так и не окончил вуз. Кстати, у Питера Тиля, который вместе с Маском соосновал в свое время PayPal, он сделал специальный фонд для тех людей, которые не хотят сидеть за партой в университетах, а хотят заниматься делом. Ну и специальные деньги для этого он их выделяет. Да, так вот, он был в команде, работал в Meta, работал в Palantir, этот Боба. Компания по разработке разведывательного и военного программного обеспечения из Денвера, соучредителем которой, Palantir, Пало-Альто был Тиль. Вот это Питер Тиль, влиятельный консервативный миллиардер из Кремниевой долины, тесно связанный с Маском. С этим Тилем также связан Люк Фаритор, у которого, по данным журнала Wired, есть рабочий адрес электронной почты в Федеральном управлении общих служб, который проходил стажировку SpaceX. Фаритор стипендиат Thiel Fellow, получающий двухлетний грант в размере 100 тысяч долларов, который представляется людям моложе 22 лет, вот это то, что я вам говорил, которые хотят создавать новые вещи, а не сидеть в классе. Вот ему дали 100 тысяч долларов грант на 2 года, чтобы он продержался и enjoy life. Пятым молодым работником, идентифицированным как работающий в Doge, является Эдвард Користин, который, по данным Wired, судя по всему, недавно окончил среднюю школу вообще и был зачислен в Северо-Восточный университет. Журнал сообщил, что копия его резюме показывает, что он провел 3 месяца в Neuralink, основанной Маском компании, разрабатывающей интерфейс мозг-компьютер для лечения паралича. Мальчик только школу закончил. Боба и Користин указаны как эксперты в записях управления кадровой политики. Дальше. Есть еще одна статья на эту же самую тему в Fox News. Маск разместил информацию публично об этой команде. И он поместил объявление «Маск». Если вы хардкорный инженер-программист и хотите создать приложение для всего, присоединяйтесь к нам, отправив свои лучшие работы на такой-то сайт, написал Маск в январе на платформе X. Нам все равно, где вы учились, учились ли вы вообще и в какой большой, в кавычках, компании вы работали. Просто покажите нам свой код. Надо заметить, что я очень понимаю Илона Маска, и я не очень доверяю наему на работу только потому, что у тебя хорошее образование, вот, и только потому, что ты, имеется в виду, учился в хорошем вузе или работал в солидной компании. Периодически на этом канале, на другом канале, у меня есть там карьера в ИТ, меня спрашивают, а я много людей нанимал на работу, ну, за эти годы, прошло много лет. Не обманывает ли тебя? Вот мы набирали программистов, допустим, украинских. Не обманывает ли тебя? Там, допустим, они в резюме написали у меня то-то-то-то-то, а на самом деле не то-то-то-то-то. Я всегда отвечал и буду продолжать отвечать. I don't give a fuck. Мне абсолютно все равно, что придумали в этом резюме программисты, которых мы нанимали. Я проводил собеседование. Не только я один, кто-то еще из нашей компании проводил собеседование. Но когда у человека есть определенный опыт, во время разговора по техническим каким-то темам у меня складывалось впечатление о том, знает человек или не знает материал. Годится он нам или не годится. Мне было все равно. Если бы он там написал, что я из Гарварда, но в результате разговора с этим человеком меня бы он не убедил в том, что он имеет набор знаний и умений, которые нам надо, я бы его не взял. И видите, у нас с Маском в этом плане очень даже четкое совпадение. Great minds think alike. Великие умы думают одинаково. Великие умы, в данном случае, Маск и я. Шум тут такой происходит по поводу того, что они перетрушивают все вот эти базы данных. А я, насколько я понимаю, вот эти ребята, молодые программисты, гении, я бы даже сказал, молодые гении, они... Если, да, собственно, тут даже гением особо быть не надо. Надо быть просто хорошим программистом. Просто надо дать доступ базам данных, которые хранят все вот эти вот деньги, которые были потрачены в рамках этой программы государства. Потому что в тихом болоте черти водятся. Но дайте человеку возможность доступа к данным и дайте грамотному человеку написать пару умных запросов, и сразу же начинает вырисовываться картинка связей, такая big picture, такая большая сеть, большая паутина всего, и я не сомневаюсь, что эти молодые грамотные ребята это сделали. Поднялся шум, в основном, конечно, это демократы шум поднимают, потому что они любят помогать бездомным во Вьетнаме, или там выделены были миллионы долларов в Афганистан на помощь с урожаями. Yeah, right. Урожай мака. Надо помогать. Это что это такое? Что робится? Люди. Так вот, я не сомневаюсь, что они писали правильные запросы, и благодаря этому они многого нарыли. А демократы, естественно, в основном недовольны, что забирается такая кормушка, ибо если можно распределить деньги в Афганистан на урожай, то, соответственно, можно, конечно, чтобы часть из них прилипла к рукам, к этим деньгам. Вообще, люди, ужас! Я не думал, что у нас такое. Я понимаю, что есть страны, где коррупция, там, кикбэков полно, но я понимал, что у нас это есть тоже, ибо США никакая не идеальная страна совершенно. Но в таких размерах, ну, ужас. Ужас. Не то, что мне стыдно за Америку. Не, мне не стыдно. Ну, блин, я не ожидал. Я не ожидал. Да, так вот эти демократы, которые теряют кормушки, не только демократы, там, наверное, кормились и другие, поднимают шум на тему, как так этим людям, которые не являются членами Белого дома или там какой-то официальной организации, Конгресса, Сената, как это им дали доступ к частной информации? Тут у нас какая-то такая священная корова есть, частная информация. То есть, если кому-то дали доступ к базе данных, и там, не дай бог, увидели этого человека, какой у него social security адрес, там, вернее, номер, адрес, и еще какая-то, сидел, не сидел, what's the big deal? Большинство программистов, которые работают на разных проектах коммерческих, имеют доступ к базам данных и к частным данным людей, которые находятся в их приложениях, информация о которых находится в их приложениях. Люди подписывают, программисты подписывают специальные там документы о неразглашении и все такое. Потом есть такая тема, как sanitation, то есть какие-то чувствительные данные можно, грубо говоря, заблерить, замазать другими данными, что это не твой social security number, а какой-то фейковый. Это все делается, это не проблема. Отподняли шум, боже, им дали доступ к частной информации, да. Им очень важен доступ Джо Шмо, который живет на такой-то улице и спонсирует какие-то протесты или ЛГБТшное движение в Сербии. Так что тут важно? Что мы узнали social security number и адрес этого Джо Шмо, никто за ним не придет. Или то, что ушли большие деньги в Сербию на ЛГБТшников. Я не против ЛГБТ совершенно, но я за своих ЛГБТ. Мне мои лесбиянки американские ближе к телу, ближе к сердцу, я бы сказал. От сердца к сердцу. Зачем я должен помогать лесбиянкам из Сербии? Объясните мне. Give me a reason. Я лучше своим помогу. Ибо американские лесбиянки – лучшие лесбиянки мира. Так говорят. Ну, ладно. Давайте почитаем ваши комментарии, а то я болтаю. Насмешил. Меня Black Cat сегодня веселит. Он говорит, что Маск хочет создать в США аналог госуслуги, как в России. Я не думаю, что мы сможем когда-нибудь догнать Россию, и госуслуги будут впереди планеты всей. А мы тут как-то будем у себя чистить наши авгиевые конюшни. Так, давайте почитаем еще ваши комментарии. Иван пишет, везде хорошо, где нас нет. Я работал в Чехии 8 лет, и бесплатного ничего нет. Окей, прекрасно. Но вы же работали, вы заработали денег. Шикарно. Black Cat пишет, Яко, вы противоречите себе, когда говорите, что цены на место на кладбище – это спекуляция. Похороны в США – это дорогое удовольствие. Почему я противоречу? Недорогое удовольствие. Недорогое удовольствие. Если вы за свою жизнь, люди обычно умирают в серьезном возрасте. Если вы за свою жизнь отложили каких-то там 10 тысяч, у вас нет на похороны, то грош вам цена, чего вообще в Америку ездили? Оставались бы там, где была стоячая стабильная волна, там бы выделили газ бортовой. Ну, правда, могут уронить гроб. А если не уронят, то будет все нормально. О чем вы говорите? Если для вас 10 тысяч долларов – это большая сумма, то для американца, который здесь прожил жизнь, это копейки. Так, дальше. Влад пишет. Может, не в тему. Вчера посмотрел прекрасное интервью с Владимиром Пастуховым и Александром Роднянским. Воспоминания о Киеве 70-х, известных киевлянам. Всем рекомендую. Я помню, меня отец на Крещатике про Виктора Некрасова видел неоднократно на Крещатике. Да, надо посмотреть, спасибо. Иван пишет, Украина получила оружием США не 200 миллиардов, как Трамп заявлял, а 70 миллиардов Врут все, даже президенты. Нет, не врут. Вами манипулируют. А вы с удовольствием поддаетесь на такие манипуляции. Если говорят, если Зеленский, который манипулирует вами же, говорит, что нам сказали, что выделили 174 или 175 миллиардов долларов помощь Украине. Я не получил половину, он говорит. Какой вывод делают люди типа Иван Гартованец и иже с ним? Они делают вывод, что у нас здесь украли половину, выделили 174 миллиарда, а в Украину дошло 70 или 80 миллиардов, а остальное все стырили. Нет. Но это манипуляция украинским сознанием, чем занимается легко и непринужденно господин Зеленский. Когда выделяется 174 миллиарда долларов, огромная сумма из этой, вернее, огромная часть этой суммы остается в Америке. Причем она остается официально. Если у нас говорится, там, выделить, скажем, миллион снарядов 155-го калибра Украине, и на это выделяется, там, я не знаю сколько, допустим, миллиард долларов. Вполне возможно, и скорее всего, это значит, что на этот миллиард долларов американским компаниям в Америке же будет выставлен заказ на производство этих снарядов. То есть, что получается? Миллиард долларов украли у Украины и не положили на счет Зеленскому или на счет Украины. Поэтому их нет, поэтому обман? Нет. Из этой суммы миллиард долларов пошел на покупку внутри страны, внутри штатов, оружия или снарядов для Украины. То же самое и все остальное. То есть, не украли эти деньги. А вот так это все надо читать, ну ладно. Вот Владимир пишет, прошу прощения, это были проблемы со звуком. Я хотел как лучше, а у меня тоже началось незаметно. Да, незаметно начинается. Володя, убирай негатив из своей жизни, убирай. Смотри всегда в зеркало, плохой звук, почему это мои проблемы? Так, Black Cat пишет, Маск хочет создать, да, это уже было, это было. Дальше. Таня пишет, ну правильно, как писал Жванецкий, забудьте о том, чему вас учили в школе, забудьте о том, чего вас учили в институте. Да, такое было. Так. Бегемот пишет, Илларионов, расписав цифры и даты беспосреднего Украины, до Украины дошло 27 миллиардов долларов. Деньгами, да, и, наверное, такая же примерно сумма оружием непосредственно в Украину пришло. Я тоже примерно слышал такие же цифры. То есть всего в районе 60-70 миллиардов реально пришло либо деньгами, либо оружием в Украину. Остальные деньги были потрачены, наверное, у нас, потому как Украина не может производить свои снаряды. Хотя надо дать должное, я просто был поражен. Недавно прочел цифры. Украина настолько наладила производство дронов, там какие-то сотни тысяч производится дроны. Вот это молодцы. Молодцы. Так, идем дальше. Что у нас тут есть еще интересного? Про Америчку. Про Америчку. Более 40 тысяч уже ушли в отставку федеральных работников. Это сказал Трамп. И вчера был дедлайн. Вчера был последний срок. То есть, где-то дней 10 назад Трамп заявил всем работникам, всем госслужащим. Он сказал, люди, будет перетряска, будем анализировать, кто у нас работает, зачем работает и нужен ли он нам. Если вы хотите, уйдите добровольно, уйдите в отставку, напишите, я ухожу, устал, ухожу. И за это, если вы уйдете сами, мы вам дадим то, что называется severance package. До конца сентября этого года, у нас сейчас, слава богу, только начало февраля, вы будете получать свою зарплату, как точно сколько вы получали. 8 месяцев будете получать. У вас останутся все бенефиты, медицинские страховки, все. Идите, ищите другую работу, отдыхайте, enjoyте life. Если вы, ну, это до 6 числа, до вчера. Если вы согласны, возьмите это до 6 числа. Согласитесь. 40 тысяч человек сказали окей. То есть 40 тысяч человек решили не рисковать, получить шикарный пакет, 8 месяцев оплаты и бенефитов, и самим уйти за это время, либо переквалифицироваться, либо найти работу в другой какой-то частной компании. Это не так еще много. 4 тысячи, вернее 40 тысяч человек, это совсем небольшой процент, может быть там 2% от всех госслужащих согласились на это. Но я считаю, это очень шикарное предложение, и молодцы, которые взяли. Если они считают, что они конкурентоспособны, могут выйти на рынок труда и найти работу получше. Это, чтобы такое делали у федералов, я никогда не слышал, наверное, никто никогда не слышал, чтобы взять все и сказать, а у нас там, наверное, 2 миллиона или 2 с чем-то госслужащих, сказать им всем, хочешь, бери пакет. Но это сплошь и рядом встречается в частных компаниях. Вот я знаю и не одного человека, которому предлагали, возьми пэкэдж. Что-нибудь могли сказать, допустим, возьми пэкэдж, ты, допустим, отработал 10 лет в компании, за каждый год работы мы тебе будем давать твою недельную или двухнедельную зарплату. Если ты 10 лет отработал, к примеру, за каждый год по 2 недели, то есть зарплату за 20 недель ты получишь. Если не хочешь, можешь оставаться и работать. Но есть большая вероятность, что в компании дела идут не очень хорошо, и тебя уволят. Не тебя конкретно выгонят, а будет массовый лей-офф, массовое увольнение, и ты уволишься, но уже не с таким привлекательным пакеджем. Поэтому люди иногда стоят перед такой дилеммой, что делать. Ну, на Трампа, как я вам уже говорил, его будут судить, его судят уже, судят все, кому не лень. Кто-то уже требует импичмента, конечно же. Но смысл в том, что приостановить это неправильно, вот и в частности вот это, об увольнении всех федеральных, вернее, чтобы федеральные служащие взяли бы этот пакет. То есть это нормально. Для Трампа это нормальная среда обитания, когда на него насылают всяких юристов и судят. Это, как говорится, его среда обитания, и тут он чувствует себя как рыба в воде. Теперь, что касается каких-то конкретных первых шагов по борьбе с наркотиками, которые поступают, в частности, через Мексику в основном. Фентанил. Или по-русски это фентанол называется. Итак, законодатели наши приняли билл, причем огромное количество демократов присоединились к республиканцам. Which is unusual, which is nice. И этот акт вчера был принят, который называется «Остановить фентанол». И что они говорят здесь? Они вводят более серьезные наказания. В частности, конкретно, они сказали, что опиоиды должны попадать всегда в так называемый первый список контролируемых веществ. Все лекарства делятся на разные списки. Например, если у вас там простуда или у вас давление повышенное, то эти лекарства могут выписывать любые доктора, потому как они не приводят к зависимости, к чему-то там. А если, например, обезболивающее вам какое-то выпишут, это уже из другого списка. Уже не все могут выписывать обезболивающее так какого-то определенного типа. Ну так вот, самый такой сильный тип – это список 1, первый список. Schedule 1, как у нас это называется. Вот сказали, что теперь фентанол будет в списке в этом 1. И, соответственно, за попытки продавать этот наркотик ужесточается наказание. Республиканцы получили большинство голосов, чтобы принять новый законопроект, проголосовав 312 против 108 и заручившись значительной поддержкой демократов. Да, согласно предполагаемой классификации, правонарушение, связанное с употреблением 100 граммов или больше, вернее, с наличием, влекут за собой обязательное наказание в виде минимального тюремного срока в 10 лет. То есть, если словят кого-то, у кого есть 100 грамм фентанола, он получает минимум 10 лет. И демократы, естественно, многие, те, которые голосовали против, почему они голосовали против, они считают, что это неравенство. Республиканцы принимают сильные меры, а некоторые демократы не согласны, ссылаясь на опасения по поводу чрезмерных сроков тюремного заключения, которые могут непропорционально сильно повлиять на общины меньшинств. Ну, мы все понимаем, что это значит. Что они боятся, что в основном нарушения эти делают черные, чернокожие. И, соответственно, ну, черные, может быть, латинос какие-то. И, соответственно, тюрьмы будут переполнены черными и латинос, а это нечестно. Надо, чтобы в тюрьмах было и черное, и белое, чтобы было равенство в тюрьме. Ну, как говорится, what's new? Nothing new. Nothing new. Какие еще вещи? И, ну, может быть, про эту же самую тему. Но все демократические партии находятся в каком-то, мне кажется, в упадке. Они должны сейчас определить, who the fuck are we? Что мы? Кто мы? Я думаю, какой был бы ужас, если бы выиграла Камала Харрис. Я вчера посмотрел у Меган Келли на подкасте, она показала выдержки, которые не показали нам здесь из интервью, которое дала Камала Харрис еще до выборов, естественно, телеканалу CBS. То есть там интервью шло 20 минут, показали на CBS 12, 8 вырезали. И вот она показывала эти 8 минут, кусочки, которые вырезали. Какой ужас! То есть я сижу, ей задают вопрос, а она выдает то, что называется word salad, салат из слов. Я понимаю каждое слово, которое она говорит по-английски. Но то, что она несет, она их складывает. Она не чат GPT. Она складывает какое-то месиво. На нее смотришь и думаешь, что ты, девочка, говоришь? И ты хотела быть президентом? Вот сейчас уже, через 2 недели или через 3 недели после того, как произошла инаугурация, я думаю с ужасом, если бы пришла Камала Харрис. Ужас! Вы должны послушать. Посмотрите, поищите. Меган Келли вчера было на YouTube. А тут я смотрю, Fox News показывает, как у них было вот это, как это называется, собрание какое-то большое демократическое. Они там, ну, танцуют, ладно. То, что они танцуют, пусть они танцуют, это они себя,
For
видно,
Democrats,
заводят.
Trump set a high in the polls. What is going on with the Democrat Party?
Well, yeah, great to be with you. I mean, I think, look, obviously, Kamala Harris.
Это Майкл Шелленбергер, очень известный человек, независимый журналист.
Was a super weak,
Он танцует,
super
видите?
weak candidate. I mean, everybody is now acknowledging that, including on the Democratic Party side. That's obvious. She was unpopular when she first ran in 2020. She was an unpopular.
Ну, это он говорит про Камалу Харрис, это ладно. То, что танцует, это ладно, с кем не бывает. Но вот посмотрите вот про вот это DEI. Это тоже это, с этого же демократического собрания. Смотрите, что он говорит. Один там их будет говорить. Давайте
Listen to
послушаем.
this.
Когда у нас есть один небинарный человек, он говорит о приеме на работу, он не классифицируется ни как мейл, ни как мужчина, ни как женщина. И оставшиеся 6 человек, которые они нанимают, должны быть, как это сказать, уравнены. Вернее, должны быть, ну давайте, еще раз. Оставшиеся 6 человек, которые они набирают на работу, должны быть сбалансированы по полу. То есть речь не идет о том, а я вам не показываю, что ли? Блин, я же вам не показываю экран. А тут вам делали... Тогда давайте еще раз, чтобы вы видели, что-то я не придумаю. Правила, надо сказать, наема.
When we have a gender non-binary candidate or officer, the non-binary individual is counted as neither male nor female.
То есть, если, допустим, нанимается на работу 7 человек, одного взяли, который говорит, что он не мужчина и не женщина, тогда осталось 6 человек, эти оставшиеся 6 человек должны быть приняты сбалансированно. Значит, надо взять 3 мужчин и 3 женщин на оставшиеся 6 должностей.
And the remaining 6 offices must be gender balanced. At this point are currently 2 male and 2 female.
В данный момент у них есть два мужчины где-то там на какой-то, в какой-то команде и две женщины. То есть, видно, надо нанять, соответственно, по половому признаку оставшихся.
In order to be gender balanced, we must have add one male, one female, and one person of any gender.
И для того, чтобы быть сбалансированным по половому признаку, мы должны, у нас должна быть, должны быть один мужчина, одна женщина и один человек любого пола. Что такое любого пола, мы не знаем, но Трамп сказал, что существует только два пола. Мужчина и женщина. А это, то, что я вам показывал, это демократическая партия, где-то там в Мэриленде, они в субботу собирались. Что они смогут продать американцам? Я думаю, что огромное количество американцев, ну, может, не огромное, но большая часть американцев, те, которые не ненавидят Трампа просто так всеми фибрами своей души, а которые думают, а у демократов огромное количество думающих людей, они тоже сидят и грустно думают, что это за партия, что они нам дают, куда они нас ведут. Втихаря, потихонечку, вот эта программа DEI, DEI, эта программа уже сворачивается, если официально Трамп указом свернул ее, запретил любые упоминания в федеральных правительствах, в федеральных организациях, то теперь бы крупные компании стали делать то же самое у себя. Почему? Потому что они, многие из них являются контракторами федералов. И если они втихаря не приведут в порядок свои вот эти DEI штучки, то они могут просто не получить контракты с федералами. Они все это очень четко понимают. И втихаря уже начинают подчищать из отчетов, которые они выдают своим... То есть они дают отчеты о своем перформансе, о том, как они выступали, советом директоров и так далее. Они убирают эти все статьи, отчеты, как они внедряли DEI, уже не надо. Уже не надо, уже все по-другому. Ну и напоследок я вам говорил, что я хочу вам показать одну веселую штучку. Я вам ее покажу. Значит, многие из вас считают, что в Манхэттене живут богатые люди в основном. Действительно, в Манхэттене много богатых людей, но есть и довольно бедные, которые ютятся в маленьких квартирках только потому, что это Манхэттен. Огромное количество людей. Они снимают квартиру, они скидываются, там, скажем, три спальни, значит, три студентки там будут жить, у каждого будет своя спальня, они сбрасываются по 2000, чтобы 6000 в месяц заплатить рент. Ну, есть то, что есть в Манхэттене в плане для небогатых людей. Ну, например, вы можете найти, снять гостиницу в Манхэттене за маленькую сумму, прийти туда и обнаружить, что оказывается на этаже душ один или два в конце коридора. И там же и туалет. Где это вообще такое видано сегодня в 21 веке? Но вот эта девочка показывает свою квартиру. Она говорит, что самая маленькая квартира у меня. Я вам ее покажу. Она сначала ведет по квартире, заводит нас в туалет. И она хочет рассказать, где у нее находится раковина, чтобы руки помыть. Видно, там уже такая квартира, что манипусенькая. Но посмотрите сами. А я в конце чуть-чуть прокомментирую, в основном буду молчать. Самая маленькая ванная комната.
If it is not the smallest bathroom in New York City, I would like you to show me the smallest bathroom in New York City. Because... I personally haven't seen another one. Hold on, I'm making heart-shaped pasta, not for anyone, but I am feeling love because I'm about to live in a bathroom that is, well, you'll see.
And I just said one.
You walk in to the establishment. Oh, normal bathroom, right? Normal bathroom, place to hang.
Сначала все нормально, можно повесить одежду.
We have this nice shower curtain. It's from Urban Outfitters. We have this area where I keep my toothbrush. You'll see why in a moment. Then we have this. Great bath mat.
Коврик хороший.
I am stepping on it with my outside shoes. And then, if you're thinking, this is great. Where's the sink?
А где раковина?
What's worried about this is
посмотрите
you
на
don't have to turn on the sink and turn on the toilet in two separate actions. It actually is the.
Она говорит, не надо включать отдельно двумя отдельными действиями туалет и воду в раковине. Это одно движение.
Same. Action.
Вы видите, она включила туалет, и сразу пошла вода оттуда тоже. Это раковина. Она говорит, а вы думаете, а что если я хочу смыть туалет, но мне не надо включать воду из крана, типа как в раковине? Она говорит, это невозможно.
Well, that's not an option.
Это
that's
не
он. Not an option that you have. What if I want to turn on this, you know? I think it's big in Japan.
Она говорит, я думаю, что в Японии такое делают тоже. Но, чтобы вы понимали, я думаю, что вам это было приятно знать, как ужасно живут люди в Манхэттене, у них даже нет места для раковины. Из своего опыта могу сказать, я, когда мы еще жили в Нью-Джерси, мы решили, там какой-то праздник был, провести выходные или одну ночь, по крайней мере, в гостинице прямо на Таймс-сквер. И мы сняли комнату, она стоила недешево, я не помню, сколько тогда это было. Но в этой комнате, то есть стояла кровать, и в углу, вот так угол, в углу они умудрились спихнуть всю вот эту электронику, там был телевизор, еще что-то. Но таких маленьких помещений я в жизни никогда не видел. То есть капитализм, зарабатывание денег. И вот теперь эта девочка даже меня удивила. Оказывается, бывают такие раковины, встроенные в крышку туалета. Ну вот люди, будьте здоровы. А вот, кстати, Елена пишет то же самое, что эта раковина выглядит как японская. Вот, она тоже сказала, что it's big in Japan, что в Японии тоже так делают. Ну окей, люди, засим, я надеюсь, вы получили удовольствие, настроение у вас улучшилось, потому как мы начали с опускания гроба в могилу, а закончили красивейшей ванной, которая находится в Манхэттене. Будьте здоровы, благополучны, оставьте 100 лайков, если хотите меня видеть. А не хотите, я обижаться не буду. Потому что вы чудные, вы хорошие люди, и я вам желаю всего хорошего.